Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомним, что сегодня у нас в гостях Владимир Фотич Козлов, руководитель Центра краеведения, москвоведения и крымоведения Института наследия имени Лихачева, председатель Московского краеведческого общества, кандидат исторических наук. Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Мы говорим о соборе Александра Невского на Миусах, о замечательном московском храме, который такой призрачный слегка храм, потому что вроде бы он и просуществовал больше 40 лет в Москве, и даже действовал, как сейчас перед перерывом Владимир Фотич рассказал, до 29-го года, но память о нем почему-то очень плохо сохранилась.
Да, известно почему-то о нем очень мало, и воспоминаний почти никаких, ну, по крайней мере, вот так в открытом доступе нету, потому что о том, как, например, разрушали храм Христа Спасителя, написано очень много.
И многие другие московские церкви.
Там ситуация еще какая вот с этим была связана. Действительно, он был застроен со всех сторон. Уже не то, что застроен со всех сторон. Он, там небольшие были сравнительно здания, двухэтажные, там, допустим. И его разрушали долго и мучительно, буквально десятилетиями, действительно. И последние остатки, действительно, 50-е годы. А храм Христа Спасителя, как символ, одномоментно взорвали.
Да. Причем, и он на виду, он на юру, он на берегу, годы еще, его издалека видно.
В 20-30-е годы это оформлялось как праздник. И все газеты, и «Огонек», и газеты, и все центральные газеты, везде об этом писалось. А уже начиная где-то с конца 30-х годов, об этом вообще не было принято писать. Вот вы откройте любую газету почти о гонениях на церковь, закрытие храмов, там разборка, ничего просто нет. 20-е годы все усыпано вот этими сведениями, информацией. Вот. В том числе, наверное, поэт. Так вот, и стали думать Моссовет, как использовать под архив Октябрьской революции, строительная секция Госплана. Архив создавали, архив Октябрьской революции, его здание потом построили громадное на Фрунзенской, метро Фрунзенская, недалеко, Хользунов переулок, где архивный городок. Это огромный 30-е годы вырос. А можно было там сделать, стеллажи гигантские сделаны. Не получилось, потому что огромные деньги на переоборудование. Тем более он был недостроен.
Нерентабельно.
Да. А вот фотографии, конечно, те, которые есть, они говорят о величии этого храма. Это действительно успели две или три главы только купола сделать. Но барабаны были уже стояли, крыша уже была.
А то есть купола, сами главки далеко не на всех стояли? Так и не успели
поставить? Нет, к сожалению, нет. Только на нескольких. И уже после революции их законсервировали, крыша была, стены были, то есть в черне, как говорится, и даже крест поставлен на большой купол.
Я знаю, что была идея приспособить его под крематорий.
Да, вот 25-й год, первый крематорий, по идее, должен был там. Потом сочли, ну, крематории, там, может, пол Москвы было сжечь одновременно, извиняюсь.
Да. Ну, потом все-таки это же в глубине массива, в том числе и жилого.
Да.
Ну, Донская это тоже.
Не обращали внимания особенно. Да, Донской вокруг тоже было.
Ну, в общем, да.
Я знаю из документов, что когда приспосабливали храм Серафима Саровского и Анны Кашинской в Донском кладбище, там тоже сама идея разместить его в церкви не нравилась никому. В том числе и не нравилась она властям, потому что они понимали, что могут быть какие-то достаточно серьезные конфликты с верующими. Ну и, в общем, не хотели они в церкви его размещать, но просто не нашлось никакого подходящего места, нигде, и строить с нуля тоже удобнее было. Ну вот так вот вышло, что разместили. А в храме Александра Невского не разместили.
Там, кстати, крематории хотели в трех или в четырех местах, храмах тоже, в Большом Вознесении. Была идея крематории сделать.
Ну, это уж в самом центре.
Ну, Да.
Нет, ну большое вознесение, я думаю, от этой участи все-таки отчасти оградило то обстоятельство, что в нем венчался Пушкин. Или до 1937 года
это
еще никто не...
Нет, это 1937 год, но это уже выплеск такой был.
Да.
Но вот действительно, первые крематории звучало такое, и одно из предложений. Потом МКХ быстро отказались, возможно, то, что близко в центре. И вот в 1926 году первое реальное использование туда привезли свернутые холсты панорамы Рубо, Бородинской панорамы. Бородинская панорама там лежала долго.
И хотели ее развесить, да?
Нет, нет, они просто хранили. Просто там хранили.
Гостелерадио.
А?
Гостелерадио там разместить хотели.
Какой-то. Да, это позднее, это уже 30-е годы. А я вот по хронологии просто хочу сказать... Это вот по кинотеатр, предложение 25-й, 26-й, 27-й год. Тогда, ну, можно сказать, рачительно использовали, если в кавычках слово, конечно, использовали все. Тогда ведь не взрывали храмы. Храмы надо было кирпичи.
Материалов кирпичи. Мало.
Да, не было, конечно. Не было ничего. Ничего не строили. Все, строительная индустрия, если можно сказать, она была разрушена, дореволюционная. Поэтому храмы разрушали.
Пошли на чудо новостройки святых развалин кирпичи.
Совершенно верно, совершенно верно. И даже было подсчитано, я сейчас, там были подсчитаны, что если мы начнем разбирать, 700 тысяч кирпичей будут целыми, а где-то 150 тысяч кубометров – это битый кирпич. Все битое будет.
Потому что
а затраты 150 тысяч рублей. Тем более очень крепкая кладка. Потом я скажу, чем это закончилось. Вот эта кладка, частично она сохранила храм до там, 40-х, до 50-х годов часть. Там уже разбирали его.
А я, простите, пока мы далеко от этого не ушли, сейчас на месте храма Александра Невского стоит дворец детского творчества, бывший дом пионеров.
Не на месте.
Он а рядом. Я думала, что на месте как раз собора и именно памятник Фадеева его находится,
нет?
А считается, что он даже на фундаментах собора творец детского творчества. Я, честно говоря, думал, что даже какие-то куски стен вошли в его...
Он был поздно поставлен, это были 60-е, 70-е годы, уже ничего не было. Может быть, но вот по моему, так, если смотреть, может быть, хотя бы одна стена туда выходила, в это место западное, но, во всяком случае, это немножко поздняя, как бы, история такая. А так, уже 20-е годы были предложения. Библиотека, гараж, общественное собрание некое, жилье для рабочих, там, многоэтажный дом сделать, вот как Успение на Апухтинке, там, Старообрядческий.
Это Успение на Апухтинке, да вот, что тут за примером ходить, у нас здесь недалеко от нашего Андреевского, на Якиманке стоит прекрасный жилой дом, перестроенный из прекрасной церкви в те годы. Ну, да, никогда здесь... уже в нем церковь не распознаешь,
здесь
а тем не менее это
трудно
она.
Трудно сказать, я вот сомневаюсь немножко, может, его разрушить полностью, я знаю эту...
Там есть фрагмент, который прям показывают это. Надо посмотреть, там видно, что он так построен, что вот его бы, если бы строили как просто жилой дом, так бы не сделали.
Он-то был сравнительно не такой большой, как собор. Ну, вернемся вот к этому, к Александру Невскому собору. И в 27-м году, вот здесь уже как бы были осмыслить, было техническое, даже экономический отдел МКХ и архитекторы, тоже Константин Мельников. Нам известный строитель, кстати, в том числе хотели, когда перестраивали храм в Донском монастыре под крематорий. Домогацкий скульптор. О способах использования достроенного собора. Даже совещание такое было. И они как раз, надо сказать, что они ценили все-таки архитектуру, и они сказали, большую ценность представляет архитектура храма, редкий образец современного строительного искусства. То есть надо его как-то использовать. Смысл такой был. Президиум Моссовета слушания 27-й, 28-й, конкурс даже был. И вот конкурс, один из самых интересных и оригинальных, сделать обсерваторию. Обсерваторию. Не планетарий, а обсерваторию. И в центре, как у планетария, чтобы был гигантский глобус, который как Земля, и вокруг там системы. То есть это такое сочетание планетария и обсерватории. Сделать, то есть и наблюдать небо, но я не знаю, как можно обсерваторию...
В центре Москвы.
Это же уже как бы... Да. Но вот это было один из конкурсов. Физическую культуру, физкультурный зал. Хотели, но опять же деньги, кто будет содержать, как отапливать. 28-й год. 27-й, 28-й год, верхнюю часть собора заняты мост Кустпром, кустари. Склад мебели там был. То есть использовали, как могли. И, конечно, опять 28-й год, предложение архива. Вот. Но обсерваторию, кинотеатр сказали, это абсолютно нереально. И вот в 28-м году сломать на кирпич. Думали, не получается, потому что кирпич даже пробовали, говорят, уже в конце 20-х годов, он не поддавался. Очень крепкий был раствор, и тем более
верх всё рухнет.
Да. И, конечно, разборка очень дорогая была бы. Очень бы. Асавиахим подключился. И вот Асавиахим пробил через Моссовет фактически в какой-то степени закрытие храма и передачи первой МГУ. Так что здесь Московский государственный университет, было постановление Моссовета, всесторонне обсудили, и в июне 29-го года для научно-исследовательского института физико-математического факультета. Так что математики могли бы там заниматься.
Ну уж лучше все вышеперечисленное, чем снос.
Безусловно. Верующие написали жалобу в ВЦИК. Значит, они были достаточно смелые, далеко не каждый.
То есть активная была двадцатка, да.
Маленькая, но писали, что они малочисленны, ничего. Вот, и рассматривал недолго, надо сказать, 2 недели всего. И Смедович, зам председателя ВЦИК, он ответил о том, что жалоба верующих отклонена, принято предложение Моссовета, и в 29-м году, вот даже есть дата, 6 августа 29-го года, инспектор принимает ключи. Ключи от этого храма или от части храма. Снимаются колокола, значит, и колокола были, большой колокол весил более 500 пудов, вот. Но, видимо, Московский университет, часто бывало, видимо, туда ничего не предпринимал, потому что если принимали такое решение, Моссовет, значит, вот та организация должна была его обиходить, перестроить светский вид, сделать там, в общем, все, чтобы было нормально.
То есть она брала на себя ответственность, да, за это здание.
В мае 30-го года опять московские власти отнять... Значит, было написано «Московский» и устроить там «Московский городской ломбард». Я не знаю, что бы делал там ломбард в этом помещении. Но Моссовет отклонил, все равно мы передаем Московскому
государству. Вся Москва, как вы говорите, можно было сжечь одновременно, можно было у всей Москвы.
Да. Заложить всю Москву.
Заложить в него.
Совершенно верно. Какая-то шла вот такая борьба. И последняя нам известна, в общем, более-менее реальная, и это опубликовано. Архитекторы, в том числе Душкин, нам известный, Мордвинов, это опубликовано сейчас, проект очень интересный, Дом радио. Дом радио, 85-метровая гигантская башня, причем там показаны контуры самого храма, храм срезался, все главы срезались, но он оставался внутри. И она сужалась, вот как такие высотки, знаете, большая, с антенной, оригинальный, вид очень оригинальный, но таким образом сохранялся
основной стены, объем храма.
Да, в общем, тело храма, дом радио. Это вот чертеж 1933 года. И уже 30-е годы стали его ломать и разбирать. Вот медленно разбирать, есть какие-то и фотографии разбора его, и его стали распиливать, надо
сказать.
А почему
же вот эта идея Дома радио не пошла?
Не было денег, по всей видимости. Это большая очень была перестройка Дом радио. И как бы это все...
А тогда тоже, в свою очередь... То есть, видите, опять не повезло собору, а в свою очередь строился Дворец Советов, вот да, этот вот котлован. Да,
все, все деньги, там, конечно, шли туда.
Вся строительная энергия шла туда.
Тяжело строили, совершенно верно, да. Вот, его стали вообще активно разбирать после взрыва храма Христа Спасителя. Да, но изобрели, в газете я увидел, значит, газетную заметку о том, что изобрели строители новый метод, им их даже наградили, патент выдали, что включается лебедка такая мощная, значит, канат. Это типа электропилы, современные, только увеличенные во много раз. И вот эта электропила, там особый металлический канат с крючьями какими-то, то есть, видимо, это или западный вариант, или еще что-то, и он выпиливал большими блоками. И эти блоки уже выпиливали. То есть они,
он как бы сверху, как, что ли, снимал?
Сверху или снизу, не знаю. Во всяком случае, они попробовали, это получилось. Но почему-то это дальше не пошло. Эти блоки стали вывозить на какие-то народно-хозяйственные вообще нужды. Но в 30-е годы забросили потом. И вот эта руина стояла действительно 40-е и в 50-е годы.
Уже никак не используемая.
Там даже сейчас появилась в интернете очень редкая фотография. Вот я смотрел не так давно о том, что это обнесено стеной.
Я
и написано...
Видел. Я тоже видел.
Да. И там перед взрывом написано. Перед взрывом.
Да. Я тоже видел эту фотографию.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у Светлого радио Владимир Фотич Козлов, председатель Московского краеведческого общества, кандидат исторических наук.
И обычно снимали хоть на пленку, хоть какие-то фоторепортажи или делали, ничего у нас не сохранилось никакое, никаких фотографий.
Но, возможно, это просто уже действительно после того, как отчаялись подо что-то храм приспособить. Я правильно понимаю, что он последние полтора десятилетия бесхозным стоял?
Да, абсолютно. То есть кто хотел, тот и добывал, наверное, тот материал, который был там.
И поэтому уже ценности какой-то он не представлял, просто снесли то, что там возвышалось. Он все-таки вот эта руина, да, там кто-то кирпич брал, кто-то еще что-то делал, но все равно она была определенной доминантой. Даже перед своим сносом она была выше, чем большинство рядом стоящих домов.
Безусловно. Вот. И интересно, что на этом месте сейчас вот сквер, там гуляют в целом на этом месте, что не переименовали две улицы, ведь в 1911 году это было место памяти и Александра Невского, и памяти реформы 861 года. В 1911-12 году там появилась улица, назвали 19 февраля, фактически улица Чаянова, там, где идет вот современная Чаянова. Это и есть как бы вот эта улица. И появились улица Александра Невского и переулок Александра Невского. Их не переименовали, хотя это русский святой.
Ну как, а уже Александр Невский уже в конце 30-х годов вернулся в этот государственный пантеон. Такой,
да, совершенно верно. Конец 30-х годов. Если бы он простоял, то, может быть, и не снесли, кто его знает, потому что Александр Невский уже орден был в войну и так далее, но, видимо, уже руины были.
Вот и такие. Когда принято было окончательное решение снести?
Ну, вот этого я не знаю точно, вот о закрытии есть, а, собственно, о том, как происходила разборка, ну, видимо, тогда уже было с 30-е годы вот этот перманентный снос, он уже происходил, да, поэтому известно, что последние иконы храма были переданы от общины, община перешла в храм Николы на Долгоруковской улице. Да,
ну, у которого судьба тоже известна.
Да, судьба его тоже тяжелая. Да.
До сих пор, хотя Мосфильм оттуда, Союзмультфильм оттуда, да, по-моему, выехал, да, все-таки куда-то в район ВДНХ.
Мне мама рассказывала, а он выехал как раз на улицу Королёва, по-моему.
На улицу Королёва, да.
А мама мне рассказывала, они жили неподалеку на Краснопролетарской улице, их школьниками водили на экскурсии в Союзмультфильм. Это была такая популярная у местной школы экскурсия.
Там же в него въехал частично музей, когда его закрыли, этот храм, музей антирелигиозный ехал из Страстного монастыря. Туда въехал.
Он последняя колокольня этого храма, последняя такая руинированная, что ли, колокольня в центре Москвы. Ну, нет, есть на Бауманской улице руинированная колокольня, есть еще храмы.
Но она еще в таком там фешенебельном окружении, да, там богатые кварталы.
И березка из нее растет.
Да,
там гигантские котлованы были, да, и вот она вот так находится, и трапезная в таком состоянии она осыпается.
Вся. Но храм Александра Невского все равно повезло гораздо меньше.
Конечно,
И после этого вот почему-то у меня всегда, всегда казалось, что какая-то часть вот этих стен Дворца детского творчества, которые впоследствии построили, они, ну, я читал, что из кирпича храма, на его фундаментах, и мне почему-то казалось, что, возможно, какая-то часть стен вошла в него. Он, конечно, безусловно,
гораздо меньше.
Или
это городская легенда?
Я не могу сказать, если я человек архивист документальный.
Ну да, есть документ, значит есть.
Да, это ходят, я тоже это слышал, вот, но как это на самом деле?
Это всегда, это вот видите, большая проблема того, что у нас сейчас вот без суда и следствия сносят в Москву, да, и проводят экспертизы, мы можем эти экспертизы прочитать, они в общем пользовании выложены для доступа, все есть, но мы видим, что никто из этих экспертов, большинство из которых вообще в других городах находится, никто из этих экспертов даже близко на место не выезжал, никаких обследований никто не производил. Мы сносим, вернее, сносят, а мы и знать не знаем, что там на самом деле было, и, может быть, где-то в глубине этих стен что-то ценное, хотя на первый взгляд и нет.
Конечно, необычайно жаль, что произошло, и что не подняли вопрос вообще, вот даже в 2011 году было 150 лет. Я ожидал какой-то бурной деятельности, общественности, что вот воссоздать на этом месте, в общем-то, собор. Ну,
и опять собору не повезло. Время ушло, вот это энтузиастическое время 90-х годов,
ну, здесь,
когда воссоздавался храм
Христа Спасителя. Почему-то церковное начальство вообще никак не среагировало.
Почти потому что никто про этот собор не помнит и не знает.
Ну, знали. Знаете, были публикации, я несколько раз публиковал в разных журналах вот такие, даже был уверен, что это как-то будет. Ну,
может быть, придется
время. Но поставили памятный знак, насколько я знаю, да, как когда был поставлен этот знак, что вот здесь находился собор Александра Невского?
Нет. Или есть там памятный знак?
Нет, вот я был помню. 2 года назад, там в этом скверике сидел, там читал и ходил, но не видел памятный.
Я несколько месяцев назад там экскурсию проводил, но вот я в упор не помню.
Почему же
мне так отдавалось?
Может быть, и есть.
Нет, принято вообще как бы там поставить, где были. Сейчас большая идет работа, поэтому и совещание проводится, но этого я
и храм Александра Невского освящен вблизи на подворье Валаамского монастыря.
Да, это в память этого, в 93-м еще году.
А он был не Александра Невского?
Нет. Там Сергия, был храм на этом подворье, Сергия и Германа. А там, где сейчас этот освящен храм, была просто часовня. При входе она даже была безымянная, эта часовня.
Да, ну,
ее в 92-м году передают подворье, а в 93-м году, надо сказать, в память об этом.
То есть вот какая-то память
все-таки какая-то память есть, конечно. Да. Они знали, потому что улица Александра Невского, они находятся как раз в подворье Валаамского монастыря, вот на этой улице. Да, то есть они-то знают это. Да знают, в общем-то, это мы говорили.
Мне интересно, насколько местные жители знают о том, что вот там...
И сколько там местных жителей?
Это вопрос.
Как? Ну, все-таки довольно...
Там общественная палата у нас находится. Да.
Вокруг жилые дома. Сколько в этих жилых домах людей, которые живут там дольше 20 лет?
И какая-то память семейная сохраняется.
Да.
Да, ну, я боюсь, что нам в завершении нашей передачи придется с сожалением, с большим... констатировать то обстоятельство, что вряд ли когда-нибудь этот собор будет воссоздан, а очень жаль.
Не будем говорить это мы. Что никогда не будет.
Я говорю,
вряд ли. Все меняется.
Но вот...
Все меняется.
Что-то, какие-то его иконы, реликвии, что-то от него осталось, и где, если это осталось, мы можем это
Я думаю,
увидеть?
Этого мы не найдем.
То есть вот да. община последняя перешла
там,
в Никольский.
Там даже я могу сказать, что когда в 21-м году советская власть описывала все храмы, есть описание этого храма, как он строился, вот, и какие, что подлежит учету и охране.
Есть фотографии интерьера.
Есть.
Буквально две штуки.
Иконостас. А, кстати, изъятие небольшой. Ценности его коснулось в свое время?
Да, но очень мало там было. Его ж фактически не оборудовали.
Его еще не успели наполнить.
Не успели. Был маленький. И там перечисляется икона там Варвары 18 века, еще что-то, какой-то образ 18 века. Там Николай, по-моему, чудотворца, еще что-то. То есть очень-очень мало. Его только-только собирались, и, видимо, не это даже было главное. Может, там был...
А именно. Какой сосед, ближайший к нему храм, не закрывавшийся? Вот Пименовский, может быть, Тихвинский, я вот так
называю. Самый не закрывавшийся, это был храм Николая, который закрыли в 30-х годах.
Нет, который дальше не закрывался все-таки в советские годы.
Советские годы?
Тихвинский-то был закрыт.
Тихвинский разве был закрыт?
Ты имеешь в виду какой? На
Тихвинской
улице? Конечно.
Да. Нет, это был действительно Пименовский храм.
Да? Пименовский, это был ближайший.
Да. Это был ближайший храм.
А и дальше то, это уже далеко к окраине.
Он был обновленческий.
Ну, он был обновленческий, да. Но все-таки достаточно быстро им перестал быть. Как последний обновленческий храм, да, но все-таки конец 40-х годов, да, все, было, он уже вернулся. Да, он был все равно храм, да. Был храм. Да, так, пожалуй, наверное,
здесь, там здесь, понимаете, стороны. Парадоксальная ситуация, что Александр Невский, да, напрямую он не имел отношения к Москве, собственно, он умер. В 13 веке. Вот. И у нас нет ни одного храма. У нас сейчас те, которые были, и вот я как-то подсчитывал, порядка там, не знаю, 25 там храмов. И все маленькие, при богадельнях, при учебных заведениях, при дореволюции были все маленькие, крошечные фактически храмы. И сегодня храма вот такого где-то, его просто до революции не было. Поэтому это действительно сразу такая громада в память Александра Невского, воина. И мы чествуем во всей стране, 800-летие идет. И везде конкурсы, везде все, везде.
Ну, о чем мы говорим, Владимир Фочич, если в этом году...
Есть какой-то храм Александра Невского в любом губернском городе.
Если в этом году снесли храм в доме бывшего училища принца Эденбургского, да, в Москве, да. Ну, что тут говорить. Да. А мы программу нашу заканчиваем. Мы сегодня говорили о храме Александра Невского на Меусах.
Это... Печальная получилась программа.
Ну, и события, храм-то не достоял до нашего времени. Перестояв, кстати, почему его снесли тогда? Это самое начало хрущевской антирелигиозной кампании. Тогда уже выступил...
Его снесли уже как бы в рамках расчистки Москвы от хлама.
И все равно, наверное, это как-то сыграло свою роль. Вспоминали мы этот храм, ну вот как его можно восстановить сейчас, да, наверное, в такими программами, как наша, восстановить память о нем, чтобы больше людей знали, чтобы больше людей, которые очень часто, у нас огромное количество людей проходит через Меусскую площадь, и вот, может быть, благодаря нашей программе кто-то пройдет, вспомнит и представит себе, найдет фотографии. Спасибо большое, Владимир Фотич Козлов, руководитель Центра краеведения, москвоведения и крымоведения Института наследия имени Лихачева, кандидат исторических наук, председатель Московского краеведческого общества. Ксения Толоконникова, директор Музея Советский Союз «Вера и люди».
Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Напоминаю, пишите нам podspudom@yandex.ru.
Это адрес музея, адрес радиостанции info@radiovera.ru. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».